Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 9, стихи с 10 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Который с явствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла к евреям. В сегодняшнем отрывке мы продолжаем с вами разговор, начатый когда-то с вами, когда мы читали данное послание о завете между Богом и человеком. Заветов было много, относительно, конечно. Был первый завет, потом второй, был завет с Авраамом, был завет с Моисеем. И мы знаем, что есть новый завет, который предсказывали, который был некой волей Божией, которую возвещали пророки. Они говорили о том, что у Бога есть такая воля заключить последний, главный, новый завет с народом Божиим. И вот об этом завете и идет речь. Но для начала апостол Павел говорит о той ситуации, которая сложилась в Завете Ветхом. Завете, который был заключен между Богом и народом израильским через Моисея. И этот завет предполагал неукоснительное следование закону. И в этом законе были как нравственные, так и обрядовые предписания. О чем и говорит нам 10 стих, который с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Итак, мы видим, что здесь декларируется, да, постулируется, выдвигается некий тезис о том, что Ветхий Завет, вернее, закон Ветхого Завета, нравственный и обрядовый, но в большей степени прежде всего нравственный, точнее обрядовый, потому что нравственный он в Новом Завете не прекращается, но преломляется сквозь призму новозаветного учения, которое принес нам Спаситель, и возносится на новую высоту. Все это мы прекрасно знаем из Нагорной проповеди Спасителя, который четко раскрывается нам в шести антитезах в Нагорной проповеди. Помните слова Нагорной проповеди, где Господь наш Иисус Христос говорит: «Сказано древними, не убий, а я говорю вам». И вот эти знаменитые антитезы, противопоставление нового ветхому, на самом деле не противопоставление, а возношение на новую высоту старых нравственных этических форм. Не убий, просто не убий. А в Новом Завете не гневайся, ибо гневающийся уже согрешает в сердце своем. Поэтому нравственные отлагаем здесь и смотрим на обрядовую сторону, которая заключает в себе множественный спектр различных сторон этого закона. То есть есть чистая, нечистая трапеза, о том сложное ритуальное учение о том, как какого теленка, когда нужно приносить. То есть очень большой корпус всяких различных ритуальных действий, которые нужно знать, понимать. какую еду когда приносить, как это все приносить в жертву и так далее, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти. То есть были омовения, которые должны были омыть тебя от той скверны, которую ты получил в миру, и только тогда ты можешь приступать к ритуальным священнодействиям. Установлены были только до времени исправления. Все это было неким прообразом будущей чистоты, которая приходит не извне, а изнутри. И все это говорило и касалось только плоти, потому что существовало сакральное пространство ветхозаветной скинии Иерусалимского храма, где незримым образом присутствует Бог. Присутствие Божие было явлено там. И, соответственно, ты не можешь пройти на это святое место, будучи ритуально нечистым. То есть ты должен внешне от, скажем так, скверны, ритуальной скверны очистить себя. И было множество условий, как ты должен это был делать. Но это все существовало только до времени самого главного исправления, изменения внутренней твоей сущности. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, как раз таки говорится о том, что была скиния ветхозаветная, Иерусалимский храм, как некий прообраз будущих благ. Но сам Господь Иисус Христос приносит нам более совершенную скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения. И Он входит в эту скинию. А скиния, на самом деле, это и есть для нас, это и есть тело Христово. Мы, входя в крещение через веру, крестясь, мы как раз-таки входим в пространство этой нерукотворенной скинии, Церкви Божией, которая является прообразом того присутствия Божия, которое есть на небесах, да, которое есть рай, где сидит на престоле Бог Отец, и с Ним восседает на престоле Господь наш Иисус Христос. И вот, придя с большей несовершеннейшей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, как в Ветхом Завете, для искупления народа Божия, для его вот этого сакрального ритуального омовения, приносилась кровь тельцов и козлов ежегодно в день Йом-Кипур, день очищения, приносилась вот это тельцы и козлы. Как раз-таки был телец в искупление грехов первосвященника и был козел отпущения, так называемый, которого тоже приносили в жертву как, скажем так, символ греха народа Божия. Так вот, Господь является собой как раз-таки ту искупительную жертву, которую прообразовала собой вот кровь козлов и тельцов. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. То есть, если до этого из года в год мы должны были повторять этот обряд принесения в жертву козлов и тельцов, то кровь Спасителя теперь, принесенная однажды, она принесена один раз и навсегда. И мы, воспоминания этой жертвы, а через мистическое участие благодати Божией и актуализирующиеся и сегодня, по сей день, совершающиеся, мы совершаем воспоминания этой жертвы на литургии. И мистическим образом через благодать Божию кровью становится вино, и телом становится хлеб, тем самым актуализируя для нас ту единственную жертву, которая была принесена тогда за всех нас, и по факту приносится до второго пришествия. Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то есть внешнюю сторону тела, для того, чтобы могли прийти в присутствие Божие, то кольми паче кровь Христа, которым Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть кровь Христова очищает не внешнее наше, а прежде всего наше естество, нашу душу, позволяет не просто омыть внешнюю скверну, но удалить скверну из нашего естества, из нашей души. То есть омыть грех. Не покрыть его, как в Ветхом Завете, а изгладить, омыть полностью, уничтожить его. Поэтому Он есть ходатай Нового Завета. Он есть наш, скажем так, наша уверенность в том, что Новый Завет истинен. Именно Господь Иисус Христос является тем гарантом Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами наследники спасительных страданий Господа Иисуса на Христе и Его святого воскресения, вознесения на небеса. Поэтому будем об этом радоваться. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!